Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю сражения на реке Ведраше 1500 года, состоявшегося 14 июля на Смоленской земле и повернувшего ход истории в Восточной Европе. Итак, мы не можем точно назвать численность московских войск. Мы знаем, что это главные силы России на тот момент. Мы знаем то, что Великое княжество Литовское тоже выставило свои главные силы. И мы смотрим на то, как действуют полководцы. Два достаточно умудренных полководца, два гроссмейстера. Удивительно то, что Константин Острожский дает себя втянуть Даниилу Щене в рискованную комбинацию, которая в конечном итоге его и погубит. Итак, небольшой отряд московских войск переходит речку Ведраш и завязывает бой с литовцами. Очевидно, это какой-то полк, возможно, сторожевой полк, которым командует как раз Юрий Захарович Кошкин, то есть самый незначительный из московских полков. Литовцы сражаются с ним, им неудобно сражаться, поскольку они выходят из лесного массива на оперативный простор, и этот полк как пробка мешает им развернуться. Конечно, в конечном итоге численное превосходство целой армии над одним полком дает себя знать, однако Юрий Захарович, или кто уж там был из московских военачальников, не дает себя расколотить. Он успевает отступить перед литовцами и перейти на другой берег под защиту основных сил князя Даниила Щени. Ну что же, перед Острожским стоит дилемма. То ли занять оборону, то ли рвануться в наступление, попытаться натиском, напором сбить войска противника с позиции. Очевидно, в данном случае Даниил Щеня применил тот ход, которому Москва научилась от Орды. Татарская конница нередко применяла его в боях с Русью и нередко таким образом достигала успеха. Печально, но факт. А именно, когда подставлялся передовой отряд и разбив его и преследуя, войско неприятеля, порой это было русское войско, нападало на основные силы, расстроив свои ряды, и бывало разгромлено. В данном случае литовцы попались на эту татарскую уловку, примененную московским полководцем князем Даниилом Щеней. Он подождал, пока литовцы форсируют реку, заслал им в тыл небольшой отряд. Этот отряд разрушил мост у них за спиной, и когда московская армия вступила в бой с литовцами, отступать им было уже некуда. Столкновение, по отзывам летописцев, было долгим, тяжелым. Один из летописцев того времени сообщает, что оно продлилось 6 часов, сражались, доходя до самого страшного боя такого, что, вот, цитирую летопись, кровь текла по удольям, то есть по низинам, по канавам, и на коне невозможно было перескочить через груды мертвецов. Страшная поистине битва, тяжелая битва. В этой битве московские полки постепенно стали одолевать. Может быть, не удалось бы сбросить литовцев с их позиции, но была применена еще одна московская тактическая хитрость. Во фланг и, может быть, в тыл им ударил засадный отряд. Ну, собственно, то, о чем говорят памятники, повествующие о битве на поле Куликовом. Тогда полчища Мамая получили удар во фланг от засадного полка, и в данном случае литовцы получили удар от засадного полка и побежали. Но проблема-то в том, что, утратив боевой порядок, утратив решимость, боевой дух, они не обрели выхода из этой ситуации. Моста-то за спинами нет, мост-то разрушен. И поэтому многие должны были вместе с конями вступать в быстрые воды реки, форсировать ее в обратном направлении под московскими стрелами. Многие в этой самой реке погибли. А самое главное, литовская знать, командный состав армии оказался в окружении. Итогом этой действительно долгой, тяжелой битвы стал тяжелый разгром литовского воинства. Я приведу сейчас еще одну цитату из записка Москвы барона Сигизмунда Герберштейна. Цитата, на мой взгляд, чрезвычайно красноречиво сообщает о том, что произошло 14 июля 1500 года на речке Ведрыше. «Так как речка, — пишет Герберштейн, — мешала столкновению, то с той и другой стороны стали искать переправы или брода. А раньше всех переправились на противоположный берег несколько московитов и вызвали на бой литовцев. Те без всякой боязни оказывают сопротивление, преследуют их, обращают в бегство и прогоняют за речку. Вслед за тем оба войска вступают в столкновение. И с той, и с другой стороны завязывается ожесточенное сражение. Во время этого сражения, ведшегося с обеих сторон с одинаковым воодушевлением и силою, помещенное в засаде войско, про грядущую помощь которого знали весьма немногие из русских, ударяет сбоку в середину врагов. Пораженные страхом, литовцы разбегаются. Полководец войска вместе с большинством знатных лиц попадает в плен. Прочие, сильно перепуганные, оставляют врагу лагерь. Ну и если читать дальше то, что написано у Герберштейна, то он сообщает, что вместе с лагерем, с обозом, то есть, иными словами, литовцы, разбегаясь перед московским войском, сдают еще целый ряд крепостей и замков, и это уже ситуация, как я уже говорил, катастрофическая. Основные силы оказались разгромлены. Более того, сам гетман Острожский в плену, вместе с ним знатные люди Литовар Хребтович, Николай Юрьевич Глебович, Николай Юрьевич Зиновьев, некий князь Тюве Татарин, Григорий Остиков. Кроме того, в плен попало около 500 бойцов. Что касается потерь относящихся не к знати и не к пленникам, а просто те, кто полег на поле боя, то по разным летописям литовские потери обозначены в широком диапазоне. Наиболее правдоподобная, наверное, цифра, что литовцы потеряли порядка 5000 человек убитыми. Какая-то часть войска спаслась. Судя по тому, что фактически все командование оказалось в плену, спаслась, в общем, относительно незначительная часть. Разгром был полный. И дался он, в общем, тяжело. Когда Даниил Щеня направил в Москву победное донесение, отправил туда знатных пленников, он сообщил также, что ему необходима подмога. Ему действительно отправили эту подмогу во главе с князем Семеном Романовичем Ярославским. Очевидно, этот Сикурс, говоря военным языком XVIII века, необходим был по той причине, что все-таки в войске образовались значительные бреши. Потери в этой страшной битве были значительными. Мы не знаем, сколько народу полегло, но понятно по этому донесению, что много. Что касается судьбы пленников, то она была достаточно, в общем, мягкой. Их в плену не мучили, кормили. Сам Константин Острожский получил значительное жалование, как тогда говорили, на корм. Ему платили 4 алтына, это целая горсть серебра в день. Собственно, других пленников, конечно, содержали не столь роскошно, но тем не менее не голодали, мягко говоря. Впоследствии он дал обещание более не воевать против Москвы. Это обещание он нарушил. Ну что ж, в будущем его накажут еще раз. Через 17 лет под Опочкой он вновь потерпит тяжелое поражение от московских войн, от того самого князя Ростовского, который относительно недавно взял Торопец. И надо сказать, что вот говоря о пленных, об убитых, мы не должны упускать из вида значительно более серьезные последствия битвы на Ведрыше. Об этих последствиях мы сейчас поговорим с чувством, с толком, с расстановкой. Ну а пока, на мой взгляд, будет правильным, если в эфире прозвучит музыка все того же Михаила Глинки, «Полонез», написанный им для оперы «Иван Сусанин». Я хотел бы сделать небольшую оговорку. Конечно же, то, что происходит в опере «Иван Сусанин», относится к 17 веку. Но, знаете ли, я только что рассказал о том, как вся мощь Великого княжества Литовского, соединенного с Польшей, унией, то есть фактически это единое государство, потерпело страшное поражение на Смоленской земле. Катастрофическое поражение. Ну что ж, после этого со спокойной душой можно послушать прекрасный полонез.
Исторический час на радио «Вера».
После этой замечательной мелодии, на мой взгляд, дорогие радиослушатели, приятно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами продолжаем разговор о сражении на реке Ведрыше, которое произошло 14 июля 1500 года. Итак, несколько слов о значении этой битвы. Знаете, я здесь не премену воспользоваться записками все того же барона Сигизмунда Герберштейна. Это очень знаковое высказывание, принадлежит оно человеку, который вовсе не симпатизировал России. Скорее, его симпатии принадлежали Великому княжеству Литовскому, и, более того, Герберштейн в своих дипломатических предприятиях, ну, он дважды был в Москве, во всяком случае, в первом случае был неудачлив, и ему быть благодарным Москве за какой-то успех, ну, просто было бы нелепо. Так вот, тем не менее, он как разумный человек, мыслящий рационально и понимающий то, что происходит перед ним, написал несколько важных слов. «Через одно только сражение, и в один и тот же год владыка Московский достиг того, чего великий князь литовский Витовт добился в течение многих лет и с превеликими усилиями». Иными словами, один из ведущих дипломатов Священной Римской империи, она же империя германская, барон Сигизмунд Герберштейн, отмечает, что значение битвы на Ведрыше было для Европы понятно, что это был военно-политический крах Литвы. И попытки отбить русское наступление, которое успешно развивалось на многих направлениях, в принципе, не удалось. Добавлю от себя, что литовское правительство, великий князь литовский Александр, правивший тогда этой державой, предпринимали попытки исправить положение. Ну вот, в следующем году русская рать встретилась с новым, недавно собранным литовским войском у стен города Мстиславль. Литовцы вновь потерпели поражение, вероятно, наспех собирали это войско, вероятно, и не были готовы к тому, что по ним вновь ударят по-настоящему сильно. И Мстиславль, собственно, закрепил успех Наведершева. Не был таким масштабным триумфом воинской силы московской, но, тем не менее, показал то, что, в общем, в организационном плане Литва вновь отступила, вновь не смогла исправить то, что произошло год назад. Но помимо этого, литовцы попытались собрать отряд наемников, по всей Восточной Европе набирали отряды, попытались действовать с помощью этих наемников и вновь не добились успеха. Москва в этот момент успешно осваивала занятые территории, и, в общем, в источниках того времени сохранились длинные списки городов, взятых тогда, я, собственно, назвал уже Драгобуж, Брянск, Торопец, Путивль. Но помимо этого было еще множество других городов, которые так или иначе попали в руки Москвы под контроль России. Это Почеп или Почап, Радогощ, Любич, Попова гора, Пропоиск, Дроков, Мглин. Это Чернигов, это Гомель, это Новгород-Северский. То есть, если эту территорию очертить на карте, то окажется, что весь восток Великого княжества Литовского отвалился и перешел в состав России. Вот когда говорят о том, что Россия возникла после того, как Москва присоединила Новгород и отбила Ахмата с его воинством Большой Орды на Угре в 1480 году, не договаривают одной важной вещи. Это не совсем так. Для того, чтобы понять, как формировалась коренная территория России, как государство, которое ныне существует, здравствует, слава богу, надо принять в расчет две колоссальные московско-литовские войны. И при Иване III вторая московско-литовская война, она закончилась в 1503 году признанием того, что все эти земли, вся эта колоссальная территория отныне составляет часть России. Так вот, это был ведь поворотный пункт в истории не только России, не только Литвы, но и Европы в целом. В Восточной Европе появилась огромная держава, Россия, которая только что побила, ну, как я уже говорил, чемпиона мира в тяжелом весе по боям без правил, Литву, показала то, что это государство может быть разгромлено, и разгромлено страшно, показала то, что на Востоке возникла новая сила, с которой придется считаться, показала то, что эта сила представляет собой православную державу. И, в общем, понятно было, что в будущем Россию ожидает натиск с целью эти земли отбить, отобрать, остановить освободительный процесс, остановить процесс освобождения русских земель бывшей державы Рюриковичей от власти Литвы. И, в общем, это грозит целым каскадом войн, но их не избежать, потому что Литва ничего просто так отдавать не будет. Мы в данном случае зафиксируем то, что главным сражением этих двух московско-литовских войн, да вообще главным сражением всего противостояния Москвы и Литвы На всем протяжении существования Великого княжества Литовского и Московского государства вплоть до Ивана III была именно битва на Ведраше 14 июля 1500 года, в которой московский воевода князь Даниил Щеня одержал убедительную победу. Ну, мне остается в данном случае только продолжить кратко ряд событий, которые последуют за этой войной в 1507-8 годах. Новая война, которая, в сущности, очень мало изменяет границы двух государств. А вот впоследствии, в 1512 году, вспыхивает настоящая, большая, по-настоящему тяжелая для обоих государств война. Ее ведет уже сын Иван III, Василий III. Он заменил отца на престоле в 1505 году. И обе стороны напрягают все свои силы для того, чтобы, ну, со стороны Литвы переиграть ситуацию, достигнуть реванша. Ну а со стороны Москвы дожать эту ситуацию. Что значит со стороны Москвы эту ситуацию дожать? Дело в том, что оставались неосвобожденными в непосредственной близости от территории молодой России два крупных княжеских центра Древней Руси. Это Смоленск, собственно, часть смоленского княжения уже оказалась в составе России, это та же самая Вязьма, о которой мы говорили, это тот же самый Дорогобуж, но Смоленск еще нет, Смоленск еще оставался литовским, хотя Иван III скончался, мечтая о том, чтобы Смоленск был в составе России. И это Полоцк. Вот война шла, ну, буквально на истощение. Две державы старались направить силу крымского хана друг против друга, и обе тяжело претерпели от татарских нашествий, используя это обоюдоострое оружие. Одобрить его никак нельзя, все-таки две христианские державы направляют друг против друга и, наверное, воинство, и кровь, которая течет рекой в результате нашествия крымцев на совести их правителя. Это так. Война длится чрезвычайно долго. Десятилетия длится война. Результат. Полоцк вернуть не удалось, а вот Смоленск удалось. Я хотел бы обратиться в данном случае к деятельности того замечательного полководца, который уже был назван мною. Это автор взятия Вязьмы, это автор присоединения Вятской земли, это автор большой победы, которая была достигнута на реке Ведраше, князь Даниил Щеня. Василий III, великий князь московский, несколько раз ходил под Смоленск с огромной армией, брал с собой мощный артиллерийский парк, осадные орудия били по стенам Смоленска. Князь Михаил Глинский, русско-литовский магнат, который незадолго до того перешел на территорию Москвы, вел переговоры со своими сторонниками в Смоленске, но, вот мы называем все эти имена, и возникает ощущение, как будто русской армии под стенами Смоленска командует великий князь московский Василий III, или, может быть, ею командует тот же самый Михаил Глинский, его на тот момент драгоценный союзник, а в будущем, скажем честно, изменник. Это не так. Всю огромную армию великого князя московского Василия III под Смоленском возглавляет тот самый князь Даниил Щеня. Уже не молодой, чрезвычайно опытный, множество раз показавший свой тактический талант, ну и то, без чего, в принципе, невозможно было вести войны в эпоху Средневековья. Он заработал доверие воинства. В него верили как в человека, который добивается успеха, как в человека, который знает, как добиться победы. Он не подвел. В 1514 году Смоленск был взят, и впоследствии Литва вынуждена была подтвердить его присоединение к России. Здесь хотелось бы еще несколько слов под занавес нашей передачи сказать об этом человеке, о Данииле Щене. За него обидно. Победа в битве на Ведраше должна быть поставлена в один ряд с такими успехами, как Ледовое побоище, Полтава или, скажем, сражение при Рымнике, выигранное Александром Васильевичем Суворовым. А одаренный тактик, победитель на Ведраше, князь Даниил Щеня, достоин встать в один ряд с Александром Невским, с Суворовым, с Петром Первым, то есть, иными словами, с теми, кто командовал русскими войсками в этих битвах. А чего он в действительности удостоился? Ну, конечно, в XIX веке его не забыли, когда создавали многофигурный мемориал тысячелетия России в Новгороде Великом. Но памятника, посвященного непосредственно этому человеку, князю Даниилу Щене, в России нет. Хорошо бы, чтобы он был. Ну, если не в Вязьме, если не в Смоленске, если не на Ведраше, то в Москве уместно, знаете ли, помнить великих полководцев, которые приносили великие победы. Уместно. Это полководец Гора. Его мало кто знает за пределами круга профессиональных ученых. Очень жаль. Фигура военачальника подобного уровня способна встать в центр национального пантеона исторических личностей в рамках массового сознания какой-нибудь европейской страны средних размеров. Россия просто столь богата военной славой, что в венце ее даже драгоценные камни первой величины порой лишаются достойной огранки. Вот нужна огранка, нужна память об этом человеке, нужна память о великом успехе на Ведраше, нужна память о том, что когда-то московские полки повернули вспять историю на этом поле в 1500 году. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».